Тогда Иисус Навин призвал колено Рувимова, Гадова и половина колена Манасиина и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжении многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога нашего. Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, который дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей». Потом Иисус Навин благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Манасиина дал Моисей удел в Васане, а другой половине ему дал Иисус Навин удел с братьями его по эту сторону Иордана, к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им: «С великим богатством возвращайтесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, серебром, золотом, с медью и железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». И возвратились, и пошли сыны Рувимовы, и сыны Гадовые, и половина колена Манасиина от сынов Израилевых из Силома, которые в земле Хананской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. Прошлое воскресенье мы остановились или окончили 21 главу этой книги, где Иисус Навин напоминает Израилю и декларирует им или возвещает им о верности Господней. В чем был верен Господь? Господь слово свое исполнил, написано 45 стих: «Не осталось не исполнившегося ни одного слова из всех добрых слов, которые Господь обещал им». Господь свое слово, которое даровал им обещание, полностью все исполнил. Даровал им ту землю, которую он обещал Аврааму, даровал им уют, даровал им покой, дал им мир от врагов своих. Ни одного слова. Верность Господня. В наше время Господь нам тоже благословил нас. Первая глава послания к Ефесянам. Всеми духовными благословениями, которые Он имеет в запасе своем, Господь дарует нам. Для истинного, искреннего, возрожденного, верующего человека, какой может быть ответ Богу за милость Его? Что мы можем сказать или что мы можем сделать возврат Господу за это? Что должен был Израиль сделать в данный момент, когда Иисус Навин напоминает им о милости и благости Господней? Я думаю, 5 стих суммирует нашу христианскую жизнь. «Только старайся тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал нам Господь, чтобы мы ходили пред Ним, чтобы мы хранили заповеди Его, чтобы мы прилеплялись к Господу». Другими словами, чтобы мы и Господь были одно. Кто во Христе, тот новая тварь. Мы во Христе воскресли от смерти в новую жизнь, духовную жизнь. Это должна быть наша реакция, и это должна была реакция израильского народа. Это к тому, к чему Иисус Навин призывает народ. Мы подходим к концу этой книги. Остается 3 главы, 22, 3, 24 глава здесь. И здесь в каждой главе мы видим последние проповеди, наставления Иисуса Навина народу. В этой главе его проповеди или его призыв к этим двум с половиной колен Следующая глава, 23, там будет проповедь или наставление его к лидерам, начальству Израилю, руководству Израилю. И потом в последней главе он собирает весь народ. Тоже им вызов дает, говорит, выбирайте сегодня, кому вы будете служить. Богам, идолам или живому единственному Богу, который имеет имя Иегова, который обозначает Господь. Когда мы приходим в следующую книгу Библии, книгу Судей, мы находим, что умер Иисус Навин, и очень скоро народ забыл и отступил от Господа, и начали поклоняться идолам. Очень важное напоминание здесь Иисус Навин дает народу. Если вы читали эту главу дома, она довольно длинная, мы видим здесь эпизод, который я сегодня хочу, чтобы мы назвали «Начало отступления Израиля» или «В Израиле. Начало отступления». Если вы читали эту главу, вы знаете, что здесь получается конфликт среди братьев. И многие комментарии я смотрел, называют эту главу «Как иметь резолюцию в конфликтных ситуациях, как разрешать конфликт, чтобы не было войны». Когда мы читаем конец этой главы, написано, все разошлись и довольны, что не произошла война между братьями. Да, эта глава нас учит, как разрешать конфликтные ситуации. Мы призваны к единству, мы призваны к миру друг с другом, это важно. И Господь в Новом Завете и в Церковь призывает к этому. Но я когда читаю эту главу, я здесь не вижу резолюцию конфликта, а я вижу здесь грех и последствия греха. И это начало отступления Израиля, которое довело в конце концов к разрушению страны, истреблению страны. Не только царями сирийскими, не только спустя 100 лет после того, царем Навуходоносором, но в 70-м году нашей эры, когда Израиль отверг Мессию, Спасителя, который Бог послал, и восстали не против римлян, и Господь допустил, чтобы их увели в плен, который до сегодняшнего дня существует. Хотя Израиль уже восстановился по пророчеству в последнее время. Мы верим, мы живем в те дни, когда Господь может вернуться и взять нас к себе, так как в Слове Господнем написано, Израиль восстановился опять и существует как страна. Но еще те дни не пришли, когда Господь спасет их и сядет на престол Давида и будет царствовать над Израилем, над землей. Но это было начало отступления. И грех, и отступление всегда имеет свои последствия. Если вы читали эту главу дома, вы видите, что они построили в 10 стихе на этой стороне, на западной стороне, там, где 9,5 колена имели свой удел, они там построили жертвенник. И это возбудило в остальном народе против этих 2,5 колена ревность. 7 лет они воевали вместе, плечо о плечо. Господь предал им по слову своему, по обетованию свою землю. Они верно выполняли то, к чему Господь их призвал сделать. Но теперь кажется, как будто бы отступление. Когда мы читаем эту главу, поверхностно кажется, что они примирились, и не было разделения, и не было войны. Но это был акт греха и преступления. Вначале, самое первое, я хочу обратить наше внимание с 10 по 20 стих. Мы не будем подробно читать здесь. Но мы видим здесь обвинения, которые приносят против этих колен остальные колена. Что было такое жертвенник? Какое значение имел жертвенник в жизни народа Господнего? Жертвенник с первых дней книги Бытия являлся местом, где Бог мог примириться с грешными людьми на основании кровяной заместительной жертвы. дальше, когда мы будем смотреть на отказ или за объяснения, которые эти колени дают, они говорят, мы это жертвенник не строили для того, чтобы там поклоняться идолам, Ваалам. Мы не строили его, чтобы там жертвы приносить Господу. И те, которые пошли встретиться с ним, они приняли эти слова. Но это было отступление, потому что это была неверность Господу. Обвинение, в чем оно заключалось? Помните, если кто-нибудь был когда-нибудь на войне, или если кто-то когда-то с кем-то тесно, близко трудился в каком-нибудь проекте, это связывает вас. А это были братья, которые рядом друг с другом воевали в течение столько лет. И тут они готовы идти на войну против друг друга. Почему? Лет 10 тому назад мы проходили книгу «Левит», где описывались все жертвы, которые Израиль должен был, обязан был приносить Господу Богу своему. И там в 17 главе 8 и 9 стих. И в книге Второзаконии, 12 глава, 13 и 14 стих, прочитайте эти главы дома, там описывается, где и как Израиль должен был приносить жертвы Господу. Не везде, где им вздумалось бы, а только в определенном месте, в одном колене, в одной территории, в одном городе, где назначил и где избрал Бог. На жертвеннике, который был посвящен Богу, только на нем могли приносить жертвы Господу Богу. И на жертвеннике должна быть жертва, и на жертвеннике должна быть кровь. Потому что без пролития греха, крови не было прощения грехов. Помните эту мысль? Когда 9,5 колен услышали, что они построили жертвенник, они пришли к одному выводу. Они думали, что не успело пройти короткое время, как эти 2,5 колена отступили от Господа и будут не по закону Моисееву, не по повелению Господнему совершать там жертвы. 16 стих тут коренной. В резолюции конфликта, да, тут они правильно поступили, они посылают делегацию, представители из каждого из 10 колен во главе был, правильно, спасибо. И они, эта делегация приходит, чтобы с ними поговорить, и тут они в 16 стихе приносят обвинение. Обратите внимание, что сколько колен жило на западной стороне реки Иордана. 9,5. Половина колена Манасиинова, а половина жила или должны были получить в удел землю по другую сторону Иордана. Половина колена избрала стоять с народом Господним за правду, за истину, за праведность. Половина пошло в отступление. Они готовы были идти войною против своих самых близких родственников, братьев своих, с одного колена, за истину. Когда вы читаете книгу Левит, 17 главу, книгу Второзакония, 12 главу, там написано, что тот, который приносит жертву не на жертвенники, который был в скинии собрания, тот должен быть отрезан от народа. Другими словами, предан смерти. Это было преступление, которое должно было за собой нести смертельную казнь. Это был очень серьезный вопрос в народе Израиля. Эта делегация, когда они приходят, написано, были представители из 10 колен. 16 стих. 4 обвинения. Это было очень серьезно. Так говорит все общество. Обратите внимание на этот стих 16. Они перед тем, как они пошли встретиться с ним, они обсудили этот вопрос, и все общество пришло к одному выводу, что это отступление. Посмотрите, говорит, что это за преступление? Самое первое обвинение. Что такое преступление? Что это обозначает? Это обозначает грех. Это обозначает нарушение закона. Если начертали линию, это обозначит переступить границу, которая не позволяется переступить. Если вы подъехали и стоит красный свет, вы не имеете права проехать через него, пока не изменился свет. И если вы проехали, это преступление закона линии, который начертал в этом случае сам Господь в законе своем. Это то слово, которое в Новом Завете употребляется, когда Иуда предал Господа. Это предание. Это полное отвержение того, что правильное. В Старом Завете, когда мы читаем историю Израиля, многие случаи, когда народ отступал от Господа и поклонялся идолам, Господь называет это преступлением и называет это духовный блуд или прелюбодейство. И это слово на еврейском языке из Библии переводится в мужеском роде, это слово мужеского рода, и оно обозначает, когда человек делает прелюбодействие или блуд против своей жены. И в духовном смысле это слово всегда потребляется во всех тех случаях, когда Израиль отступал от Господа и делал блуд духовный, поклоняясь идолам. И здесь потребляется это слово. И все общество пришло к выводу, что эти 2,5 колена совершили вот этот страшный грех. Второе здесь написано в 16 стихе, говорит, вы сделали преступление, и вы перед Богом Израилевым, отступив ныне от Господа. Второе слово «отступление» – это когда на войне, это военное слово, когда кто-то отступает от фронта. Потому что бой горячий, потому что страх, возможно, есть. Когда вы повернулись и побежали, когда вы сдались, это серьезное слово. Жизнь истинного, действительного, верующего человека является то, что в 5 стихе мы читали. Полностью следовать, полным сердцем прилепиться к Господу. Они отступили. От чего они отступили? От следования за Господом. Следовать за Господом – это положительное слово. Это идти вперед, это идти прямыми стезями, правильными путями. А отступление – это негативное слово, которое обозначает повернуть спиною и уйти в другую сторону. Они отступили, они повернулись спиной к Богу и пошли в другую сторону. На другую сторону Иордана. Положительно говоря, это слово может, если следовать за Господом, это имеет значение быть верным. Это имеет значение быть послушным. Это имеет значение повиноваться. Но в негативном смысле, когда здесь написано «вы отступили», это говорится за акт неверности, предательства. Это был акт непослушания. Это был поступок неповиновения Слову Господнем. Третье обвинение написано, вы построили жертвенник. Жертвенник должен был быть только один. В скинии или при скинии собрания, когда приходили приносить жертву туда за грех. Они когда начинают объяснение свои давать, если вы читали эту книгу, главу, они говорят, нет, мы хотели памятник поставить, но тут слово «жертвенник» стоит, не «памятник». Слово «памятник» мы уже в этой книге встречали несколько раз. Иисус Навин ставил памятники. Тут же на этой стороне реки, на этом берегу, когда они перешли реку, Иисус Навин по повелению Господнему, они поставили камни в памятник. И что обозначал тот памятник? Это обозначало, что Господь их перевел и ввел их в обетованную землю. А по той стороне реки они оставили всю свою прежнюю пустынную временную жизнь, когда они жили в чем? В шатрах. По этой стороне Иордана, что Господь даровал им? Города, дома и покой. В пустыне их окружали враги. Они не жили в домах, они жили в шатрах. Передвигались в течение 40 лет. Вы видите контраст? Господь ввел их в мир и в покой, в обетованную сторону реки. Они хотят возвратиться в Египет. Или хотят возвратиться в пустыню. Они построили жертвенник. На еврейском языке состав слов в этом предложении гласит немножко иначе, чем здесь. Тут мы видим четвертое выражение против них. Написано, вы восстали против Бога. На еврейском языке написано, вы построили жертвенник для того, чтобы восстать против Бога. Оно связывает вот эти два предложения в одно. Намерение строительства жертвенника было ради того, чтобы восстать против Бога. Хотя они отказываются от этого и призывают самого Бога в свидетеля. Что обозначает вот это четвертое обвинение? Вы восстали против Бога. Восстание это обозначает противиться авторитету, который существует. Послание Римлянам, мы когда изучали, написано, каждый из нас, как верующий человек, как верующий член церкви, подвластны и должны подчиняться законам, властям, которые Господь поставил над нами. Но еще выше всех законов является Господь, которому мы должны повиноваться. И восстание – это очень серьезное преступление против Бога. Когда эта делегация приходит к ним, они им напоминают два случая из истории Израиля, когда Израиль восстал против Бога, и как серьезно Бог отнесся к этому восстанию и предательству. Они им напоминают, как погибло 24 тысяч, которые в блуд вошли на полях Моавицких. Он напоминает им за грех Ахана, ради его Израиль понес большую цену, 36 солдат умерли там. Они им напоминают это. Если вы читали, здесь написано, ради вас Господь может нас опять наказать. Весь народ Господь держал ответственным за преступление малой группы или даже одного человека. И они это им все напоминают. И 21 по 29 стих мы видим их ответ. Защиту их. Как они отвечают на это обвинение? Они говорят, мы невиновны. Знаете, когда людей приводят на суд, редко, когда вы слышите, чтобы человек, преступник, стал перед судьей и сказал, я виновен. Правда? А всегда говорят, я не виновен. И тогда призывают адвокатов, чтобы их защищали. Когда знаешь, он убил человека, или он воровал, или он еще что-то, какое-то преступление делал. Эти 2,5 колена, они перед Господом. 6 раз здесь, если вы читаете тщательно эту главу, они 6 раз призывают имя Господне быть свидетелем за свою невинность. И говорят, Господь знает наши намерения, сердце наше. Не судите нас. Как часто мы слышим это выражение? Человек грешит и говорит, не судите. И цитирует Новый Завет, не видя контекст того, что Господь говорил. Мы должны держать людей в ответственность за грех ихний. Это очень важно. Но они говорят, мы невиновны. Мы хотели памятник поставить. Когда вы читаете этот памятник, он был большой, этот жертвенник, он был виден на большое расстояние написано. И комментарии говорят, что он настолько большой был, что с другой стороны Иордана он был виден. И говорит, это будет нам напоминать поклоняться Господу. В наше время популярно носить крестики или еще что-нибудь на машине прилепить, какие-нибудь знаки, которые рекламируют факт, что мы верующие люди. Апостол Павел пишет, говорит, ходите или живите достойно вашего звания, и вам не надо будет крест на шее носить. А если положат вам на плечи крест, то это привилегия страдать ради Господа. Они говорят, что мы невинны в вашем обвинении. Господь знает наше сердце, они говорят. Господь, Бог, свидетель. Помните, пророк Иеремия, 17 глава, говорит, сердце человека настолько лукавое, что оно само себя не узнает, когда смотрит в зеркало. Мы смотрим на себя и не видим свою грешность. А они здесь говорят, Господь знает наше сердце. Да, Господь знает их сердце. И что Господь сказал в книге Бытие за сердце человеческое? Оно лукаво превыше всего. И все намерения сердца человека всегда злы. Когда вы видите здесь, они шесть раз призывают имя Господне. Здесь интересно, вы знаете, в слове Господнем есть разные имена, которые даются Богу. Само слово Бог, это на еврейском языке Эл. Бог. Есть другое слово, Элохим, которое обозначает всемогущий Бог. И есть третье слово, это слово, которое мы по-русски переводим Иегова или Господь. И они тут три раза призывают имя Господне. Говорит, Бог. Бог богов. Бог над идолами. Один Бог, свидетель нам. Бог всемогущий, который сильнее всех других идолов. Маленькие боги. Маленькой буквы написано богов. Мы призываем его имя. Мы призываем имя Господне. Господь над всеми идолами. Один есть Бог, один Господь есть, один всемогущий Бог. Они призывают имя Господне во свидетельство. И тут 34 стих, последний стих этой главы говорит, пускай Бог будет нам свидетель, что мы невинно это все сделали. Но в результате, в истории Израиля мы видим, что это был трагический выбор. То, что они сделали. Они помирились, обе стороны разошлись, мирно не было войны. Но что случилось? И тут я хочу сделать несколько выводов для нас. Во-первых, они говорили, что они это хотят сделать ради своих детей. Когда мы раньше читали, помните, когда они пришли к Моисею, они говорят, тут хорошие поля, у нас большие скота. Нам нужны поля. Они избрали то, что в мире. Они глазами своими увидели красивые, хорошие поля сочные для своего скота. Это они не для детей своих сделали, это они сделали для себя. Что говорит Господь? Господь говорит, какая польза человеку, если он все приобретет богатство в мире, а душа его пойдет в ад. Что он приобрел? Он абсолютно ничего не приобрел. Безумец, Господь говорит. А безумец это значит тот, который не думает умом своим. Они говорили, что мы ради детей это делаем. И даже обвиняют другие колена, говорят, чтобы ваши дети не повлияли на наших детей. Это все равно, если иногда мы видим семья, которая нерегулярно ходит на собрание, детей своих не наставляет Слову Господнему, не водит их на воскресную школу, а потом обвиняет и говорит, ваши дети, которые ходят в воскресную школу, они негативно влияют на наших детей. И мы должны их защитить от вас. Прочитайте. Дальше они пишут, что Господь поставил реку, границы,
между нами. Нам далеко будет идти в село на богопоклонение, то, что мы когда тут поближе к нашему дому увидим жертвенник, мы будем помнить о том, что мы избранный народ, и мы часть народа Господнего. Пускай не будет между нами граница. И обвиняет Бога, и говорит, Бог поставил здесь реку как границу. Но когда вы посмотрите на факт, кто поставил границу, они оставили народ Господень. Они перешли по ту сторону Иордана. Еще более интересно, в 19 стихе здесь мы видим эту делегацию, когда пришла к ним. Говорит, если вы хотите быть близко к Господу, если вы желаете быть близко к скинии собрания, если вы желаете быть близко к жертвеннику, к чему они их призвали? Они сказали, перейдите и останьтесь здесь среди нас, и мы наше наследие разделим с вами, и вы будете с нами жить, и вы будете с нами поклоняться Господу в Силоме. Призвали их к покаянию. Только не восставайте против Бога, и тут они говорят. Эта граница Господь поставил не для того, чтобы делить свой народ. Господь желал, чтобы они все жили на одной стороне Иордана. И чтобы Иордан был как природная граница против врагов их. Господь хотел их оградить, окружить, сохранить от влияния идолопоклонства, которые на Моавитских полях они встречали, и которые они уже в грех впадывали. И эта делегация призывает их к богопоклонению, к покаянию. И говорит, живите с нами. Мы вам дадим наши земли. Только не делайте преступления против Господа. Я уже сказал, что они ссылались на желание сердца своего, но они сами не знали своего сердца. Самое последнее, что обратить наше внимание, я уже обратил внимание, тут несколько раз повторяется, что они вернулись в свои шатры. Они вернулись во в то владение, которое Моисей им дал или обещал. Кто даровал землю? Господь даровал землю в обетованной земле, по этой стороне реки. По той стороне реки это была та земля, которую они сами себе избрали. Это Господь разрешил, допустил. Но не все, что Господь допускает, является Его благой волей для нас. Послание к Римлянам, 19 глава. «Отдайте себя в жертву живую Господу и познавайте волю Господню, что она благая для вас». Они для себя избрали не то, что была воля Господня. И очень скоро в результате отступили от Господа и начали поклоняться идолам, за что Господь их наказал. Самое главное, шатры, я уже сказал, основной Израиль жил в домах, жил в городах, в безопасности. Хотя там враги были, которые восставали против них, но они были вместе с братьями в защиту, и Господь был среди них. А эти колена, они избрали жить в шатрах. Показывает, что они отвергли мир, который Господь предлагал им. Покой, уют. Во-вторых, и самое главное, они сказали, мы не построили этот жертвенник, чтобы там приносить жертвы. У нас жертвенник чистый, на нем нету жертвы, на нем нету крови. Помните, это уже не первый раз, что кто-то принес жертву на жертвеннике без крови. Каин и Авель, помните? Господь сказал, должна быть кровь. А Каин свою жертву принес Господу. Жертвенник не может быть без крови. И в наше время либералы тоже не желают иметь креста, не желают иметь Иисуса Христа распятого, не желают слышать о грехе, не желают слышать за кровь. Где вы услышите проповеди за грех или за ад, или за жертву, или за кровь. Людям неприятно слышать за жертву кровяную Иисуса Христа. И не отвергает это. точно так, как эти. Они не хотели прийти в село на богопоклонение, куда Господь их призвал. Трагическая кончина ихняя. Мы читаем первое послание Филиппийцам, 5 глава, 25-26 стих. Они отступили от Господа, Господь предал их в руки врагов своих. Извиняюсь, наше время кончилось, я задержался сегодня, но пускай Господь благословит Слово Свое, чтобы мы размышляли на нем. Аминь.